Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Бутовский полигон. Трагедия и слава. Наша история. Источник воды живой. О чем говорит Христос у колодца с самарянкой? Время стресса. Как помочь детям пережить экзамены? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 13 мая, на Бутовском полигоне под Москвой пройдет особая и ни с чем не сравнимая служба. Завтра, 4-я суббота после Пасхи, день памяти новомучеников и исповедников, которые были расстреляны здесь, на Бутовском полигоне, в 1937-38 годах. И здесь же будут служить литургии под открытым небом, прямо на самом полигоне. Все желающие могут принять в этой службе участие. В годы Большого террора, сталинских репрессий с августа 1937 года по октябрь 1938 здесь, в Бутово, было расстреляно 20 762 человека. Фактически здесь была запущена машина смерти, а таких полигонов по стране было много. При этом Бутовский считался образцово-показательным, и здесь отрабатывались, ну, так сказать, методы наиболее эффективного уничтожения. А исполнителями были сотрудники НКВД. Ну а жертвами самые разные люди, от бывших белогвардейцев до рабочих и крестьян. Расстреливали здесь и священников, и тех мирян, кто так или иначе был задействован в жизни церкви. Более 300 человек из расстрелянных здесь причислены сегодня к лику святых. И завтра день их особой памяти. Мы живем в такое странное время, когда исторические факты могут истолковываться перпендикулярно своему значению или же могут просто отрицаться. Так, например, сегодня есть люди, которые убеждены, что никакого полигона НКВД в Бутово никогда не было, равно как и других полигонов, да и ГУЛАГа, собственно, не было, и вообще большого террора. Но ответить на это, наверное, можно только одно. Поезжайте и посмотрите. Бутово, например, это открытый мемориал. И все там задокументировано. Ну а подробности о том, что там было и что будет, собственно, завтра, узнаем от директора мемориального центра Бутово, историка Игоря Горькавого. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы, прежде чем начнем разговор о Бутовском полигоне и о том, что там происходило, каким документом вы бы могли отправить интересующихся этой темой людей? На основании каких данных сегодня можно говорить о том, что происходило на Бутовском полигоне и в других подобных местах?
Ну, вы знаете, на самом деле Бутовскому полигону повезло сравнительно. Во всяком случае, по многим другим подобным местам подобного свода документов или не обнаружено, или пока эти документы находятся еще в разработке. А относительно Бутовского полигона самые важные документы были обнаружены в 90-м году во время той проверки, которую инициировал когда-то Михаил Сергеевич Горбачев. И сотрудники еще тогда Комитета государственной безопасности обнаружили в ведомственном архиве особые документы. Мы их называем обычно расстрельными списками, но это не совсем так, конечно, это два разных вида документов. Это предписание на расстрел, выданное московской тройкой, и это акты о приведении в исполнение расстрельных приговоров. Для экономии бумаги часто эти документы делались на обороте, то есть постановление тройки о том, что такие-то люди приговорены к расстрелу в рамках вот этих массовых, страшных массовых операций 1937-1938 годов, то есть это и кулацкая операция по приказу оперативному 00447, это и национальные так называемые операции по полякам, по харбинцам, по, соответственно, немцам, латышам и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, соответственно, постановление троек по кулацкой операции и двоек по национальным операциям, они печатались на машинке под грифом «Совершенно секретно» и передавались вот тем офицерам, которые непосредственно отвечали за транспортировку заключенных и приведение приговора в исполнение. И эти же самые офицеры уже своей собственной рукой на обороте вот этих предписаний составляли акт о приведении в исполнение приговоров. То есть фамилии, имена людей, краткие данные о том, где они родились, когда родились. Это важные были данные, потому что были, конечно, и однофамильцы. Соответственно, нужно было человека идентифицировать. И вот эти данные, но уже в более сокращенном виде, только фамилия и инициалы, переписывались от руки на все то количество арестованных заключенных, которых привезли на расстрел. И вот по этим документам мы знаем имена 20 762 пострадавших на Бутовском полигоне. Эти имена были изучены в начале 90-х годов, были составлены списки, а потом по этим спискам были составлены книги памяти «Бутовские полигоны», поскольку сами вот эти акты и предписания, они доступны очень ограниченному количеству исследователей, они хранятся в архиве управления ФСБ по Москве и Московской области в фонде номер 2. А вот на основании этих актов и предписаний сделанные книги памяти, они, в общем, широко доступны в большинстве библиотек, сейчас в интернете. Эти данные выложены на, скажем, нашем сайте www.synodic.ru. Они дублируются также и в базах данных «Мемориал» и других организаций, которые ведут учет жертв политических репрессий 30-х годов. Так что с этой точки зрения документальная база по Бутовскому полигону, она и изучена, и, в общем, она существует в виде конкретных документов, которые можно при желании изучить в архиве. Надо сказать, что еще в процессе вот этой работы по составлению книг памяти членам общественной группы при правительстве Москвы, при Комитете общественной связи, такая группа по вековечению памяти жертв политических репрессий существовала уже с начала 90-х годов. И вот, соответственно, члены этой инициативной группы, они не только сделали книги памяти, которые включали в себя короткую биографическую информацию о всех пострадавших, но к 2003 году практически все, за исключением там 2-3 буквально, следственные дела на всех этих пострадавших были найдены. Во всех архивах уже тогда Российской Федерации, стран СНГ, бывшего Советского Союза. То есть проведена колоссальная была архивная работа, и, что очень важно, по существовавшему тогда приказу, ну, скажем, по тому же приказу 20447, там прямо в конце этого приказа говорилось, что после приведения приговора в исполнение в архивно-следственное дело заключенного подшивается акт или выписка из акта о приведении в исполнение приговора. И вот эта выписка из акта о приведении в исполнение приговора, она практически во всех этих делах присутствует. То есть, таким образом, один исторический источник подтверждает другой. И поскольку эти дела хранились в совершенно разных местах, и архивы, в которых хранились дела, они были разбросаны по всей территории бывшего Советского Союза, мы можем вот провести такое очень интересное сравнение документов и прийти к выводу, что да, вот эти люди, они были расстреляны. На актах строжайше запрещалось указывать место захоронения тел расстрелянных. Но сами по себе акты, они показывают, какие люди совершали захоронения, в какие числа эти захоронения совершались. И вот по показаниям еще живших в начале 90-х годов свидетелей этих событий, то есть сотрудников так называемого административно-хозяйственного отдела НКВД управления по Москве и Московской области, по показаниям этих людей было восстановлено место захоронения, потом археологические исследования 97-го года подтвердили наличие массовых захоронений и была выяснена место расположения этих погребальных рвов. В настоящее время нам известно их 13, и их общая протяженность достигает 1 километра.
Вы упомянули 20 762 человека. Это те, кто только на Бутовском полигоне был расстрелян, и чьи тела сейчас находятся в погребальных рвах. Кто были эти люди? Кто подпадал под приказ 20447, который, если память мне не изменяет, был подписан лично Ежовым и по приказу Сталина?
Да, совершенно верно. Но этот приказ был инициирован, соответственно, заседанием Политбюро ЦК ВКПБ от 2 июля 1937 года. А подписан уже как окончательной версии этот документ был Николаем Ежовым 30 июля 1937 года, и на следующий день утвержден, обсужден и утвержден, соответственно, Политбюро ЦК ВКПБ, конечно, под председательством самого Иосифа Сталина. Соответственно, этот документ, он, ну, по нему расстреляна большая часть людей, пострадавших у нас на Бутовском полигоне. Это была операция по уничтожению кулацких и иных антисоветских элементов. То есть, в первую очередь, по этому оперативному приказу шло уничтожение тех людей в деревне, которые были недовольны колхозным строем, советской властью как таковой, или тех, кто с точки зрения органов мог быть теоретически недоволен, у кого было недостаточно с точки зрения власти правильное происхождение, кто имел отношение к тем сословиям, которые при прежней власти были столпами иной государственности, русской государственности. Также в это очень широкое понятие антисоветских элементов попадали все участники белого движения, а фактически сами оперативники НКВД на местах толковали это положение расширительно, то есть туда попадали многие дворяне, естественно, особую категорию, это было прописано даже в самом оперативном приказе 00447, составляли церковники. И удар по церкви, нанесенный тогда в 37-38 годах, был невероятно жестоким и невероятно массовым. То есть речь идет о том, что по подсчетам Свято-Тихоновского института за этот относительно короткий период, там с 34 по 41 год, было уничтожено порядка 120-130 тысяч священных церковнослужителей и монашествующих. Надо только помнить, что всех вместе. Если говорить о Бутовском полигоне, вот только здесь, только у нас под Москвой было расстреляно именно как антисоветских элементов около 1000 человек, которые пострадали исключительно за свою церковную деятельность, потому что эта формулировка была очень общая, антисоветская деятельность, да, или контрреволюционная агитация. Но каждый раз в материалах дела эта формулировка уточнялась. И вот 1000 человек – это 7 архиереев Русской Православной Церкви, это около 600 священников, и остальные – это монахи и миряне. Миряне, которые были заняты именно церковным служением. То есть это были и алтарники, это были и регенты, и певчи храмов Москвы и Московской области, и близлежащих районов других областей. В настоящее время из них уже церковью прославлено в лике святых 332 человека.
Игорь, завтра у вас на Бутовском полигоне будет совершенно особое богослужение. Расскажите, пожалуйста, об этом и напомните, как к вам завтра туда можно было бы добраться. Это Подмосковье, но вместе с тем, насколько я понимаю, не так сложно завтра это будет сделать.
Нет, завтра будет попасть на Бутовский полигон совсем просто. Сначала расскажу тогда, как проехать. Завтра от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» будут утром и в течение дня курсировать автобусы под номером 18. Обычно эти автобусы ходят на Бутовский полигон раз в час, но 13 мая в первую половину дня, то есть во время, когда будет на Бутовском полигоне совершаться богослужение, эти автобусы будут курсировать через каждые 5-6 минут. То есть вы просто должны прийти на остановку 18-го автобуса. Это выход из метро «Бульвар Дмитрия Донского», из последнего вагона из центра города, напротив храма Параскевы Пятницы, находится эта остановка. Соответственно, сесть на 18-й автобус, и через 15-20 минут он приезжает на Бутовский полигон. По традиции, которую еще патриарх Алексей II установил в 2000 году, в этот день совершается уникальная литургия под открытым небом. То есть прямо на полигоне ставится специальный, такой закрытый, конечно, тентом павильон, в котором находится престол. Совершает божественную литургию сам патриарх Московский и всея Руси, вот сердце Бутовского полигона, рядом с этими мученическими гробами, как называли когда-то еще в древней церкви подобные захоронения. Это, конечно, совершенно необычное ощущение. Это вот всегда совершается в пасхальное время, 4-я суббота после Пасхи. И это как бы является нашим пасхальным приветствием тем мученикам, которые незримо на этом месте предстоят и молятся и за нас, и за всю русскую церковь, и за Отечество наше. Соответственно, богослужение начнется в 9 часов утра, в 9:30 будет встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, спасибо, всего доброго.
Напомню, историк, директор мемориального центра Бутово Игорь Горькавый был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, где речь идет о разговоре Христа с женщиной-самарянкой. Этот разговор происходит у колодца, и Христос просит у нее воды, он хочет пить. А вместе с тем там очень много разных смыслов сразу возникает, потому что, во-первых, иудей говорит с самарянкой, что совершенно немыслимо было по тем временам. Во-вторых, это самарянка-женщина, что немыслимо вдвойне, и разговаривает с незнакомым человеком. Но, в общем, дело даже не только в этом, это исторические реалии. А Евангелие, оно всегда звучит так, что имеет прямое отношение к нам, людям, которые живут в 21-м теперь уже веке. И вот среди того, о чем говорит Христос самарянке, есть слова о воде живой. Он говорит ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». О какой живой воде здесь идет речь? Как это часто бывает в Евангелии, скорее всего, имеется в виду метафора «вода живая». Может быть, речь идет о бессмертии, но подробности мы узнаем от нашего собеседника, и на связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке. Добрый вечер, отец Антоний.
Здравствуйте. Я, честно говоря, не думаю, что разговор вообще имеет прямое отношение к бессмертию, скорее очень-очень косвенное. Да, для Господа Иисуса, как и для большинства его современников, образ живой воды, которая течет в жизнь вечную, был более или менее известен и понятен. Настолько, насколько эти люди вообще были знакомы со Священным Писанием Ветхого Завета, потому что этот образ используется многими пророками, когда Бог говорит через них именно в такой логике, что день спасения, спасение, которое Бог обещает своему народу, оно будет подобно живым водам, текущим в жизнь, тем, которые дают жаждущим возможность напиться. Достаточно вспомнить, скажем, слова, которые Бог говорит через пророка Исаию, 55 главе: «Жаждущие, идите все к водам». Это достаточно известный образ, и сам Господь Иисус обращается к нему явно неоднократно. По крайней мере, в Евангелии от Иоанна он много раз об этом говорит. Мне кажется, сейчас в данном контексте важнее всего вспомнить его слова в 7 главе Евангелия от Иоанна, где Господь говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Говорит он это именно в храме Иерусалимском. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если коротко говорить, то смысл, который сам Господь Иисус вкладывает в этот образ живой воды, которая течет в жизнь вечная, заключается в том, что Бог дает жаждущим жизни, нуждающимся в жизни, жаждущим и изголодавшимся, дает некоторый источник этой жизни. Но это-то было, повторю, понятно и раньше. Но Господь Иисус говорит о том, что этот источник жизни, собственно, в нем. Когда мы слышим эти слова: «Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную», ключевое слово в этой фразе – слово «я». Дело не в том, что там существует некая жидкость химическая или, я не знаю, там спиритуалистические свойства, которые таковы, что вот она что-то там меняет. Нет, принципиально важно для Евангелия, для христиан, то, что это Господь Иисус. Это Он дает нам ту самую воду жизни, которую Бог обещал давным-давно. И Он, собственно, в 7 главе Иоанна сам и уточняет, говоря: «Кто верует в меня, у того потекут из чрева реки воды живой». Таким образом, речь идет о том, что происходит в человеческой жизни, в человеческом сердце, когда мы встречаем Господа Иисуса. Речь идет именно об этой встрече и уверовании.
Отец Антоний, ну а все-таки вода живая, что это в практической плоскости? Это осмысленность жизни, понимание того, что все, что с нами происходит, это не случайно, умение радоваться жизни. Что это?
Вода живая – это личное знакомство с Иисусом из Назарета. Это то, что становится источником жизни, причем этот источник не ограничивается жизнью сегодняшней, но простирается в жизнь вечную. Вот, собственно, и все. И, правда, надо заметить, что сам евангелист Иоанн уточняет, что, говоря о воде живой, Иисус имеет в виду Духа, которого Бог дает верующим в Него, во Христа. Вот, собственно, так.
Тогда я задам свой вопрос иначе. А что дает человеку это личное знакомство со Христом? Простите, если вопрос звучит слишком потребительски, но, в общем, это действительно момент, с которым очень хочется разобраться.
Ну, вы сами сказали, что вопрос в самом деле звучит несколько своеобразно, потому что корысть – это такая вещь, которая вообще отравляет жизнь и человеческие отношения, и отношения с Богом тоже. Дело, собственно, не в том, что нам что-то дает или не дает. На самом деле, понимаете, разница ведь между знакомством с Богом и незнакомством с Ним ровно та же, что между жизнью и смертью. Что дает нам жизнь? Можно так поставить этот вопрос. Что дает нам жизнь по сравнению со смертью? Чем она лучше смерти? Точно так же, что дает знакомство с Иисусом из Назарета? Вообще подлинную картину реальности. Понимаете, того, что такое наша жизнь, кто такой Бог и кто мы перед Ним. Вот буквально несколькими строчками после тех слов, о которых мы с вами говорим, Христос говорит о поклонении в духе и истине. Поклонение в истине в данном случае ведь совершенно не имеется в виду знание какой-то достоверной информации о Боге, что в конце концов для человека вообще едва ли возможно. Да, речь идет о том, что когда мы встречаем Бога в Иисусе Христе, когда мы узнаем Его, и Он становится центром, смыслом жизни, и вся человеческая жизнь оказывается соотнесенной со Христом, и наша работа, и наши отношения друг с другом, и там, я не знаю, какие-то бытовые обстоятельства, все, из чего вообще состоит человеческая жизнь. Когда все это соотнесено с Иисусом, находящимся в центре, вот тогда это действительно жизнь, не подвластная смерти, которая является даром Божьим.
Бывает такое, что люди, которые со стороны смотрят на мировоззрение христиан, называют такое мировоззрение бегством от реальных проблем в поисках утешения, какого-то иного осмысления, измерения реальности. В этом смысле то, что вы говорите о важности личного знакомства со Христом, это тоже момент, который, наверное, требует какого-то пояснения. Не является ли это эскапизмом?
Я думаю, что всякий эскапизм, в том числе тот, который присутствует в церковной реальности, в церковной традиции, это всегда попытка убежать от Бога. Понимаете, всякий побег от реальности – это всегда расставание с Богом. И Господь, говоря о воде живой, Он говорит о том, что она становится внутри сегодняшней человеческой жизни, реальной, той, какая она есть, трудной и радостной одновременно, всегда становится вот такой встречей с Богом и источником жизни, которую сам Господь дает. Поэтому нет, любой эскапизм является, повторю, крайне небезобидным искажением христианства, искажением евангельского благовестия.
Спасибо.
И слава Богу.
На связи с нами был священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сейчас уже середина мая, хотя погода в средней полосе упорно пытается доказать нам обратное. Но, тем не менее, май есть май, и у школьников наступает время экзаменов. Я думаю, что всякий, кто хоть раз их сдавал, знает, что это, мягко говоря, непростое испытание. И нынешние дети, конечно, тоже переживают сильнейший стресс. Ну, родители, надо сказать, нередко подливают масло в огонь, ведь если ребенок плохо напишет тест, то шансы поступить в приличный вуз у него минимизируются, а вместе вместе с тем внутреннее уравновешенное состояние на экзамене – это одно из важнейших условий, чтобы все хорошо сдать. Как здесь быть? Вот это противоречие такое. Как помочь детям и что могут в этом смысле сделать родители? Попробуем разобраться. И на связи с нами Наталья Барлажецкая, детский семейный психолог, телеведущая, преподаватель целого ряда московских вузов и лауреат звания «Педагог-психолог года». Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Что в этом смысле могли бы сделать родители?
Первая рекомендация, которую я обычно даю в таких ситуациях, это спокойствие, главное спокойствие. И прежде всего это спокойствие самих родителей, потому что наше эмоциональное состояние невольно передается нашему ребенку. И родители иногда беспокоятся о том, как ребенок сдаст настолько сильно, что уровень невротизации становится просто уже мешающим нашему ребенку. Да? Когда мама пьет валокордин, а папа держится за сердце, это не способствует спокойному настрою на сдачу экзамена. Поэтому первая рекомендация, уважаемые родители, не беспокойтесь сами. И хотя я понимаю, что это очень сложно, не показывайте своему ребенку этого волнения. А успокоиться можно очень просто. Прежде всего, необходимо понять, что экзамен, который ребенок будет сдавать, это всего лишь баллы, которые он получит. Это не знания, которые ребенок будет демонстрировать на этих экзаменах. И если мы действительно правильно настроены и понимаем, что знания для нас гораздо важнее, чем вот эта оценка или баллы, то нам уже становится проще. Но тем не менее, скажут мне родители, поступать-то нам с этими баллами, а не со знаниями. И здесь опять давайте мы будем справедливы к своим детям и будем понимать, что не каждому ребенку, который хочет стать художником, необходимо там глубокое понимание, знание математики. И тем не менее, математика является тем самым обязательным экзаменом, который ребенку предстоит сдать. Музыканту может не понадобиться химия, а спортсмену вообще астрономия. Нужно сразу для себя понимать, что выбор профессионального пути для моего ребенка и получение им профессии и достижение успеха в этой профессии иногда может быть не связан вот с теми экзаменами, которые ребенок будет сдавать. И цель-то на самом деле не сдача экзамена, а цель достижения успеха в профессиональной деятельности и получение удовольствия от того, что я делаю. А вот получит ребенок хорошие оценки или не получит, это безусловно, важно прежде всего для него. И очень важно не лишать его вот этого чувства собственного достоинства, если он все-таки не смог сдать на экзамен на нужные баллы. В конце концов, есть же вариант пересдать на следующий год. Есть вариант рассмотреть вузы, в которых требуется не такой высокий уровень вот этого баллов по ЕГЭ. Нужно помогать ребенку не экзамен сдавать, а помогать ребенку ставить цели и просто наблюдать за тем, как он будет достигать этих целей.
Речь идет о том, что оценка на экзамене – это не оценка его личности. Это вообще просто всего лишь констатация, как он ответил в данный конкретный момент времени.
Я бы даже сказала, что это констатация психологической устойчивости к ситуации стресса. Потому что у меня огромное количество вот примеров из практики, когда замечательные, умные, талантливые дети в ситуации стресса вот этого напряжения просто не выдерживали. Им приходилось вот приходить на второй раз, на пересдачу экзамена, и они все-таки успешно сдавали, хотя показывали совершенно не те результаты, на которые на самом деле вот в обычной ситуации они способны.
Но, тем не менее, это рабочая такая ситуация, это можно изменить, это не приговор, это не истина в последней инстанции, это всего лишь рабочий момент, и через это нужно пройти.
Да, и самое главное, нужно помнить, и вот заложить в сознание ребенка, что плохая отметка, она не отнимает у них ни мечты, ни таланта, ничего. Просто, может быть, отодвигает на год попозже, да, или, возможно, это будет в другом институте. Но дорог много.
Наталья, а что бы вы посоветовали накануне экзамена, вечером или в сам день, вот утром, перед тем, как ребенок идет в школу? Как его настроить, какие слова ему сказать так, чтобы он чувствовал какую-то поддержку?
Прежде всего нужно помнить, что ребенку нужно выспаться и отдохнуть. Поэтому постараться вот то время, которое перед самим экзаменом, потратить на то, чтобы в доме была тишина, с спокойствие, никакой напряженной обстановки. Естественно, правильное питание, да, хорошее дыхание. Было бы очень хорошо, если бы накануне вы вместе с ребенком прошлись, просто где-то прогулялись в парке, на улице, пошли вместе гулять с собакой, если у вас есть домашнее животное, и обговорили вот как раз эти тяжелые моменты. Независимо от того, как у тебя получится. Экзамен для нас не цель. Для нас цель – твое успешное профессиональное будущее. Да, для этого тебе нужно поступить в один из выбранных нами институтов. Но не получится этот, поступишь в другой. Знания у тебя есть, мы в тебя верим, мы в тебя в любом случае поддержим, и никто не станет тебя судить, если ты не сможешь справиться с волнением там, и получишь не тот результат, который ты сам от себя ожидаешь. Потому что мы от тебя никаких результатов не ожидаем, мы тебя любим. Вот это, знаете, завышенные ожидания тоже родителей нужно снизить, убрать. Потому что тогда, знаете, лучше обрадоваться достойному результату, чем расстраиваться плохому. Будьте сразу готовы к тому, что ребенок может переволноваться. И поддержите его.
Спасибо вам за советы. Наталья Барлажецкая, детский семейный психолог, телеведущая, преподаватель ряда московских вузов, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».